Джеймс Хэдли Чейз «Осторожный преступник». Читает актер Егор Партин. Глава первая. Медленно, словно патока из жестянки, они выползли из автобуса, все 22 человека. Компания упитанных дам средних лет, среди которых затесалась парочка другая пожилых джентльменов. Сгрудившись в кучу, толкаясь и тесня друг друга, будто стадо баранов, они принялись глазеть на Дуома с его 135 шпилями и 2245 статуями. Кто в этой толпе англичанин, а кто американец, было понятно с первого взгляда. Британцы поглядывали вокруг снисходительно, не позволяя себе забыть, что на родине их окружают сооружения не менее величественные и древние, тогда как американцы, восторженно галдя, безостановочно щелкали фотоаппаратами. «Вот и моя группа, моя Гефсимания», — вздохнул Умберто. «Только полюбуйтесь на это стадо коров. Уверен, они выкинут из головы все, о чем я расскажу, даже не успев разместить свои жирные ляжки на сиденье автобуса, а завтра и не вспомнят, как Дуома выглядит». «Сочувствую», — я льстиво улыбнулся. «Человек ваших талантов не должен растрачивать время на дурачье. Исключительно по дружбе могу забрать их у вас». «Вы?» — процедил Умберто сквозь зубы. «Что вы можете знать о Дуома? Сделайте одолжение, скройтесь с глаз. А если хотите доставить мне удовольствие, сломайте по дороге ногу». Он глубже нахлобучил фуражку с надписью «Лицензированный гид», подтянул выцветший галстук и зашагал к экскурсантам, сияя фальшивой улыбкой и прикрывая левой рукой изрядное жирное пятно на пиджаке. Еще один автобус вкатил на автостоянку, и из его чрева вывалилась свежая порция туристов. «Мой черед!» Филипп посуетливо вытащил изо рта сигарету и спрятал окурок за ленту шляпы. На его лице появилась ехидная усмешка. «Что это еще за сборище идиотов? И какие славные полчаса скуки их ожидают! Однако, если этот олух Умберто не поторопится, придется перекрикивать его бредовое карканье». Я схватил его за рукав. «Постойте, вы сегодня неважно выглядите. Мы с вами, Филиппо, всегда были добрыми друзьями. Почему бы вам не отдохнуть в теньке и не позволить мне отвезти этих болванов дома? Я с радостью избавлю вас от хлопот за ничтожную сумму в 500 лир. И, разумеется, все чаевые, что я получу, останутся вам». «Отстань от меня, жулик!» — огрызнулся Филиппо, отдернув руку. «Перережь себе горло. Это лучшее лекарство от зависти». «С чего вы взяли, что я вам завидую?» — нахмурился я. «Посмотрите на себя. Рубашка грязная, в пальто дыра. Да вас от бродяги не отличишь. И вы серьезно полагаете, что вам можно завидовать?» «Лучше иметь грязную рубашку, чем не иметь ее вообще», — протянул Филиппо с издевкой. «Дыра в пальто выглядит куда пристойнее дыры в штанах. И прежде чем критиковать других, посмотрел бы на себя». Провожая глазами Филиппо, семенящий за ним стайкой туристов, я украдкой бросил взгляд на манжеты рубашки. Они были чистыми, хоть несколько и поистрепались. Куда больше одежды меня заботили башмаки. Этим утром я приделал к ним новые подошвы из толстого картона, кусок которого стянул у своей хозяйки. Но стоит случиться дождю, и улицы будут для меня закрыты, так что я лишусь даже нынешнего жалкого дохода. Если я не найду денег сегодня, новой обуви в обозримом будущем мне не видать как своих ушей. Будь я итальянцем, присоединиться к клану лицензированных гидов не составило бы труда. Но американцу получить разрешение на работу практически невозможно. Различие между лицензированными и частными гидами весьма значительное. Вкратце схема такова. У каждого туристического агентства для сопровождения автобусов с туристами есть специальные люди. Они ездят с группой по городам, оплачивают гостиничные счета, организуют питание, решают возникающие по ходу проблемы. Но никто не ожидает от них глубоких знаний о местных достопримечательностях. Для этого в каждом городе имеются лицензированные гиды. Задача сопровождающего — связаться с ними и в нужный момент перепоручить им своих подопечных для дальнейшего интеллектуального пиршества. Сопровождающий платит местному гиду за экскурсию и договаривается с ним об обслуживании следующего автобуса. Таким образом, лицензированный гид имеет постоянную работу и стабильный доход. Частный же гид, такой как я, вынужден довольствоваться туристами, путешествующими самостоятельно, а они из-за валютных ограничений экономят каждый грош и предпочитают обходиться вообще без гидов. К К тому же частному гиду не дозволяется носить ни форменной фуражки, ни специальной нарукавной повязки, что не добавляет ему авторитета в глазах зевак. И все же работа гидом, пусть даже неофициальная, довольно удобный способ заработать на жизнь, а в моем случае и единственный, поскольку вида на жительство в Италии у меня не имелось. Однако именно это утро до сих пор прибылью не радовало. Минуло 2 часа, а клиентов не было и в помине. Бесплодное ожидание начинало действовать на нервы. Не за горами обед, а в кошельке все еще гулял ветер. В животе заурчало, и я начал подумывать, не поискать ли Торчи, одного из лучших карманников Дуома, и не стрельнуть ли у него 1000, пока он не отправился на сиесту. Конечно, Торчи никогда не откажет мне в небольшом кредите, но я и так задолжал ему 100 лир, и опять клянчить у него деньги не хотелось. Пока я раздумывал, обойтись ли сегодня без обеда или пойти поискать Торчи, из знойного марева, словно прекрасное видение, появилась девушка. На вид ей было где-то 30. Ладность фигурки выгодно подчеркивали палиевая плиссированная юбка и изумрудная шелковая блузка с открытым воротом. С короткими волнистыми волосами цвета темной меди, широко посаженными глазами, крупным алым ртом, она не была красавицей в общепринятом смысле слова, но притягивала взгляд, как яркая неоновая вывеска на темной улице. Девушка остановилась в нескольких футах от меня и открыла сумочку. Достав оттуда итальянский гид «Блю» и сосредоточенно хмурясь, она начала торопливо перелистывать страницы. Заметив краем глаза, как 2 моих собрата по цеху затрусили ей навстречу, я оторвал взгляд от ее стройных ножек, обтянутых тонкими шелковыми чулками, и бросился вперед. Я настиг ее в 2 прыжка. Оба моих соперника разочарованно остановились, ругаясь в полголоса и бросая на меня свирепые взгляды. «Простите, сеньора», — окликнул я ее и учтиво поклонился. «Возможно, вы бы не отказались от гида». «Я был бы счастлив показать вам довольно любопытные местечки, о которых ни словом не упомянуто в «Гид Блю». Она подняла голову, и наши глаза встретились. Что-то такое было в ее взгляде, отчего сердце мое ухнуло куда-то вниз. Я вдруг осознал, что изумрудная блузка скрывает тело, сводящее мужчин с ума. Она улыбнулась, обнажив крупные, белые, как мякоть яблока, зубы, а глаза из-под пушистых темных ресниц засияли фиалковым светом». «Что же вы за птица, если осмеливаетесь конкурировать с «Гид Блю»?» «Я ведущий специалист по готической архитектуре и эксперт по итальянским кафедральным соборам, сеньора», — ответил я с достоинством. «В прошлом году я провел в Дуомо не менее 1123 экскурсий, без единой жалобы, заметьте». Она захлопнула путеводитель. «О, Господи, так много? А лицензия у вас есть?» «Доведись вам увидеть лицензированных гидов, вы бы были рады, что я не из них». «А, вон как раз один стоит у дверей, с сизым носом и вставной фарфоровой челюстью». Она прыснула со смеху, стрельнув глазами в сторону Джузеппе, моего лучшего друга, к слову, хоть он и не выглядит как картинка и напивается в стельку каждый вечер. «Согласна», — она коснулась пальцем завитка на виске. «Иметь такого гида — невеликое удовольствие, но, возможно, ваши услуги дорого стоят». «Я самый лучший и самый дешевый гид в Милане, сеньора». Она вздернула подбородок. «Не рассчитывайте больше, чем на 1000 лир». «За 1000 лир, сеньора, я покажу вам еще и тайную вечерю да Винчи. На такси отсюда недалеко и даже сам оплачу дорогу». «Я уже видела ее», — покачала она головой. «Так вы американец?» «Соотечественник, вы имеете в виду?» Она сверкнула глазами. «Я думала, мой итальянский безупречен». «Так и есть, но наружность у вас американская». Она расхохоталась. «В самом деле? Ну что ж, раз вы теперь мой гид, не зайти ли нам в собор?» «С удовольствием, сеньора». Мы прошли в огромный, тускло освещенный Дуомо, обогнув Умберто, ожесточенно размахивающего руками в тщетных попытках привлечь внимание своей группы. Заметив меня со спутницей, он поперхнулся, плавный поток его речи прервался, будто наткнувшись на невидимую преграду, и ему пришлось даже хлопнуть себя по лбу, чтобы вспомнить, о чем он только что говорил. «В Дуомо сегодня, на удивление, многолюдно», — заметил я, ведя девушку мимо Филиппа и толпы его ротозеев. Филиппа скользнул по мне хмурым взглядом и уставился на девушку, прямо-таки пожирая ее глазами. «Предлагаю начать осмотр с мощей святого Карла Боромео, миланского архиепископа, умершего в 1586 году. В недавнем прошлом он выглядел вполне презентабельно, но сейчас, к сожалению, слегка разложился и уже не такой красавчик, как прежде. Но, по крайней мере, интересно поглядеть на захоронение, которому 360 с лишним лет, а заодно и переждем это столпотворение. Даже не подозревала, что он похоронен здесь. Я часто смотрю на его гигантскую статую на Лаго-Маджоре. Почему они сделали ее такой огромной? Его друзья беспокоились, что он может быть позабыт, ну и решили, что статуя величиной в 75 футов гарантированно сохранит его имя в памяти потомков. Значит, вам знакома Лаго-Маджоре, сеньора?
У меня там вилла.
Восхитительное место. Вам повезло. Мы остановились у ступенек, ведущих в подземную часовню с мощами. «Могу я кое о чем вас попросить, чтобы избежать в дальнейшем щекотливой ситуации?» — спросил я. Она подняла на меня глаза. Мы стояли одни в полумраке, почти вплотную друг к другу, и внезапно меня охватило острое желание сжать ее в объятиях. Это желание одновременно раздражало и пугало, потому что обычно я хорошо контролирую себя наедине с женщинами.
«Что вы хотите?»
«Монах, который покажет нам место упокоения архиепископа, будет рассчитывать на какую-нибудь мелочь за свои старания. К сожалению, я нынче не при деньгах. Я был бы признателен, если бы вы дали ему 100 лир. Разумеется, впоследствии я вычту их из своего гонорара».
«Вы хотите сказать, что у вас вообще нет денег?» В ее голосе послышалось удивление.
«Временные трудности, только и всего. Она достала из сумочки 200 лир».
«Похоже, работая гидом, вы не очень-то разбогатели».
«Это вовсе не значит, что я плохой гид. Никто не застрахован от полосы неудач».
«Думаю, вы очень хороший гид», — улыбнулась она.
«С вашего позволения», — пробормотал я и рванулся вперед, чтобы ухватить за ворот Торчи, пытавшегося незаметно проскользнуть мимо нас. Крепко держа жулика за руку, я подвел его к девушке. «Позвольте, сеньора, представить вам сеньора Торчи, самого прославленного карманника в Дуома. Торчи, не сочти за труд вернуть сеньоре вещицы, которые ты только что стянул». Торчи, толстенький коротышка с круглой жизнерадостной физиономией, лучась улыбкой, принялся выворачивать карманы.
«Всего лишь шутка, сеньор Дэвид, чтоб немного пальцы размять», — подмигнул он, высыпая девушке в руки бриллиантовую заколку, наручные часики, портсигар и кружевной платочек, уголок которого еще недавно выглядывал из кармашка ее блузки. «Вы же знаете, я никогда не докучаю вашим клиентам. Все было бы возвращено должным образом».
«Убирайся прочь, мелкий ты мерзавец! Еще раз вздумаешь со мной шутки шутить, вырву из груди твое воровское сердце!»
«Что за выражение в святом месте?» — ахнул Торчи. «Не забывайте, вы находитесь в доме Божьем!»
Я угрожающе сжал кулак, и он поспешно растворился в сумраке Дуома. «Мне очень неловко за это досадное происшествие», — промямлил я, наблюдая, как девушка прячет вещи в сумочку.
«Невероятная ловкость! Как он умудрился это проделать?»
Я с облегчением рассмеялся. «Для него это детская забава. Однажды на улице он снял с молодой женщины пояс для чулок. Вот это был истинный шедевр, и она ни о чем не догадывалась, пока чулки не свалились с ее ног. Этот пояс до сих пор висит над его кроватью».
«О, Господи!»
«Торчи — настоящий артист, но он здесь далеко не единственный. Дома полон экспертов такого рода, и они неплохо кормятся за счет туристов. К счастью, с большинством я на дружеской ноге, и они не трогают моих клиентов. Боюсь, бриллиантовая заколка стала на этот раз неодолимым искушением.
Зря я надела ее».
Она с сомнением посмотрела на ступени, теряющиеся в полумраке.
«Могу я взять вас под руку? Ступеньки, кажется, довольно крутые».
«Я не осмеливался предложить вам это». Она слегка оперлась на мою руку, и мы начали спускаться. На середине пути она вдруг оступилась, и если б не моя рука, неминуемо слетела бы с лестницы. Я покрепче прижал ее к себе.
«Это все проклятые каблуки», — она перевела дыхание.
«Должно быть, они. На самом деле спуск сюда совершенно безопасен». Ее грудь касалась моей руки, лицо было в 6 дюймах от моего, в полумраке ее глаза горели, как у кошки. Наклонив голову, я поцеловал ее в губы. Ее тело обмякло в моих объятиях. Мгновение мы стояли в полной тишине, потом она резко отстранилась.
«Нам не следовало этого делать», — прошептала она, глядя на меня снизу вверх.
«Не следовало», — согласился я, и моя рука скользнула по ее спине, еще крепче обхватывая податливое тело.
Я поцеловал ее снова, и она ответила на поцелуй. «Нет, пожалуйста», —